Список литературы. Ну, понятно, что основной книгой является для нас Новый Завет, Евангелие. А непосредственно после Евангелия идет по хронологии такая книга, она вот сейчас вышла прям совсем недавно, и есть в продаже, называется «Писание мужей апостольских». Там содержится писание, которое очень важно прочитать, потому что у многих людей возникает такой зазор между Новым Заветом и святоотеческой письменностью. Им кажется, что Евангелие одно, а у святых отцов другое. А вот эти писания мужей апостольских, они как раз показывают, в каком направлении начинает двигаться христианская мысль. И там очень важные вещи. Они, может быть, как бы сказать, в историческом бытии церкви был период, когда они были не столь актуальны после уже вступления церкви в Константиновую эпоху. Но сейчас, опять же, эпоха поменялась, и мы сейчас ушли из этой Константиновой эпохи, и эти писания опять становятся для нас очень актуальными. Поэтому обратите на них внимание. Это важные такие тексты. Дальше, если по хронологии идти, то перед нами открывается море святоотеческой литературы. Я вам рекомендую из всего этого моря одну книгу. Это творение преподобного Макария Великого. Это величайший, можно сказать, христианский писатель Древней Церкви. Уже мы с вами говорили в прошлый раз, и сейчас нужно повторить, что к писанию святых отцов нужно подходить с большой трезвостью, потому что эпоха, в которой они писали, и состояние церкви, она уже ушла, и поэтому нам нужно очень многое как бы, ну, додумывать и понимать, о чем они пишут. И когда мы вот читаем, скажем, Макария Великого, нужно обращать внимание на вот внутренний строй христианской жизни, но не на внешние какие-то вот формы. А эта книга, она дает полное понятие вот именно о духовной жизни. Сейчас тоже в некоторых вариантах она выпущена. Есть книга переиздания всегда издававшихся духовных бесед, духовные беседы и слова. Тут она есть в продаже. Вот. А есть книга в серии в такой зеленой «Отцы церкви» вышла. Там более полные, там новооткрытые тексты. Тоже интересно их почитать. Это вот если брать такой как бы святоотеческий пласт церковной письменности. Ну, можно много всего читать. Святых отцов хорошо читать, но вот именно с обязательной скидкой на сегодняшний день. Далее обратить внимание на сочинение святителя Феофана Затворника. Он такой великий систематизатор и, можно сказать, великий христианский мыслитель. Ум такой у него замечательный. Вот мне что в нем очень нравится, что он любую вещь продумывает до конца. То, за что он берется, он до конца продумывает. И у него, поэтому, с точки зрения такой схематичности и полноты изложения, книги незаменимые. И вот одна книга называется «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?». Она легко читается, там в форме писем излагается вот учение, собственно, то, о чем мы с вами говорим, только как бы не моими словами, а словами святого отца, святителя Феофана. А вторая книжка называется его, которую я вам рекомендую, «Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни». «Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни». Там в этой книге дается учение о церкви. Вот там есть такие 8 писем. И как раз очень актуально в наше время, потому что там святитель Феофан разбирает разные протестантские вопросы, которые нам задают протестанты. И, наконец, есть у него книга, называется «Начертание христианского нравоучения». Это его, можно сказать, главный труд. Она немножко суховатая, но если вы через нее продеретесь, вы будете достойно вознаграждены, потому что это действительно такая книга всеохватывающая. И к ней примыкает еще книга «Путь к спасению», как практическое дополнение. Вот эти 4 книжки. Сейчас, слава богу, это все издали. Я помню еще время, когда мы гонялись, значит, по Москве за оригиналами этих книг, делали каких-то режимных предприятий, ксероксы с риском для жизни. Вот. Сейчас все, конечно, замечательно, все издано, только читай. Святитель Феофан, он довольно строганник, можно сказать, вот до поста, до неспания и прочего. Здесь тоже нужно как-то индивидуальную меру свою искать. И вообще, когда мы вот будем читать святых отцов, мы должны об этом помнить, что мы должны найти себя в церкви, не подладить себя под какие-то общие схемы, о которых пишут святые отцы, а воспользовавшись ими, как таким общим, что ли, руководством, найти в церкви себя, то есть определить свою меру поста, молитвы, спания, не спания и прочее. Вот что касается святителя Феофана. Это, я считаю, основные книги. Вот если вы не питаетесь учением святителя Феофана, то ваше христианское мировоззрение может быть спокойным. Дальше обращаю ваше внимание на святого праведного Иоанна Кронштадтского. У него есть книга «Моя жизнь во Христе». Вот ее очень хорошо читать. Она вовсе не схематическая, там такие как бы мысли святого Иоанна Кронштадтского совершенно о самых разных вот христианских вещах. Очень искренне и очень глубоко, вот почитайте. Теперь, чтобы вам познакомиться с такой письменностью монашеской XIX века, рекомендую вам письма старца Амвросия Оптинского к мирянам. Очень трезвые, очень здравые. Ну, что касается этой книги, то ее издание, ну, может, где-то можно еще найти. Дальше идет у нас такая книга, ее написал архимандрит Сафроний, называется она «Старец Силуан». Тоже ее настоятельно рекомендую. Она состоит из двух частей. Первая часть – это описание отца Сафрония, описание пути христианского подвижничества. А вторая часть – собственно, описание старца Силуана. И вот эта книга, которую, конечно, необходимо прочитать. Далее недавно почивший митрополит Сурожский Антоний, один из таких ярких писателей. Ну, собственно говоря, писателем его нельзя записать, потому что он ничего не писал от руки, а все, что вот его книги – это устные его проповеди, речи, выступления. Ну вот, обратите тоже внимание на его книги. Многие считают владыку Антония там чуть ли не модернистом, обновленцем и прочее. Но он был очень живой человек. Ценность его книг и его духовного опыта в том, что он именно в своей христианской жизни вот, непосредственно, очень живо и очень лично прочувствовал вот это устроение церкви Христа. Поэтому очень хорошо читать. Они очень свежие, эти книги. И нашу духовную и церковную жизнь порой с самых неожиданных, но очень жизненных ракурсов освещают. Вот есть такая книга «Человек перед Богом». Сейчас тоже она продается. И там можно о ней, то есть по этой книге, составить себе представление о владыке Антонии и о его писаниях. Дальше обращу ваше внимание на, вот недавно стали переводить сочинение святителя Николая Сербского, Николая Велимировича. Вот это высокая поэзия, прежде всего, то, что он обладал несомненным таким литературным даром. И вот тоже советую вам почитать, что попадется. Сейчас много мелких книжек издали, и, по-моему, две, что ли, такие толстые. Это проповеди евангельские, евангельские чтения воскресные и миссионерские письма. Вот вы их почитайте, потому что это бесценное сокровище. Дальше есть книжечка очень маленькая, но очень удаленькая. Это письма схиигумена Иоанна Валаамского. Она совсем малюсенькая. Там собраны его письма, которые он писал одной старушке. Он, значит, жил на Новом Валааме, это в Финляндии, а его одна духовная чада, скажем так, вот, она жила в Хельсинки, и вот у них была переписка. Вот эти письма, они тоже очень жизненные. В них их ценность в том, что они дают понятие о жизни души христианской, не просто а вот о каких-то схемах. И, наконец, есть еще один писатель такой церковный, это архиепископ Иоанн Шаховской. Он тоже, у него прекрасный язык, такой литературный дар. Вот замечательно пишет о христианстве. Сейчас какие-то книжки даже есть его. Это, видите, вот очень немного получается. Ну, хотя бы вот прочитайте это. Теперь, что касается таких общих дисциплин церковных, есть книга протопресвитера Александра Шмемана, называется она «Евхаристия». Шмеман, тоже многими он считается, там, не знаю кем, еретиком, модернистом, обновленцем и прочее. Но я думаю, когда вы будете читать его вот эту книгу, то вы увидите ее ценность. Евхаристия, она о литургии, таинство Евхаристии. И еще его одна книга, тоже Шмеман, протопресвитер. Он был клирик американской церкви, долгое время возглавлял семинарию Свято-Владимирскую в Америке. Называется книга «Исторический путь православия». Там это кратко, но довольно так емко и, главное, понятно. Излагается такой подход к истории церкви. Тоже очень важно. Помните, мы с вами говорили, что нужно знать историю церкви? Вот с этой книжки начните ознакомление. Она интересно написана. Наконец, если говорить о догматическом богословии, то была такая книга протопресвитер Михаил Помазанский. Так она и называется, «Догматическое богословие». Ее достоинство в том, что она маленькая, написана очень хорошим языком, очень понятно, но из нее можете получить представление вот о об основах учения нашей церкви. Протопресвитер Михаил Помазанский. Помазанский. Такой дедушка, который почти 100 лет прожил. Вот, очень хорошая книжка. Наконец, есть такой официальный церковный документ, который был принят в 2000 году на Архиерейском соборе. Называется он «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Вот с этим документом церковным тоже надо вам обязательно ознакомиться, потому что он содержит такую здравую церковную мысль, но, к сожалению, как-то очень мало пропагандируется и распространяется. «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви, принятые на Архиерейском соборе 2000 года». Это тоже в продаже есть, можете найти. Вот такой маленький список книжек. Желаю вам их прочитать со вниманием. Так, а теперь вопрос. Не могли бы вы посоветовать наиболее корректный перевод Библии, который можно было бы купить сейчас? Ну, я могу посоветовать синодальный перевод, потому что он хоть не лишен недостатков, но лучшего перевода нет. К сожалению, перевод, конечно, нужен хороший, особенно Ветхого Завета, но лучшего нет, чем синодальный. Скажите, пожалуйста, где можно найти книгу Степашина о Серафиме Саровске? Или, если вы знаете, скажите год издания, где была издана. Она издана была в Сарове тиражом в 1000 экземпляров. Вот что. Я боюсь, что вы ее уже не найдете. Книга полезная. Как вы считаете, есть ли догматическое различие между Московской патриархией и зарубежниками? Если есть, то какое можно, на ваш взгляд, изучать догматическое богословие по работам богослова зарубежной церкви? Например, Флоровскому. Все перепутано. Флоровский, он не в зарубежной церкви, он был евлагианин. Вот, а вот то догматическое богословие отца Михаила Помазанского, которое я рекомендовал вам, это как раз зарубежник он был. Вот, догматического различия никакого нет, канонического нет. Есть различие политическое и историческое. И я думаю, что со временем это будет изживаться. Только это различие. К вопросу о переводах Библии. Когда в спорах затрагивают текст Библии, часто слышится мнение, что Библию многократно переводили. И, мол, первоначальный смысл не сильно искажен. Мол, до Адама и Евы существовала некая самодостаточная женщина Лилит. Какие новости. Но потом, в каких целях упоминание о ней удалено. Кроме того, в состав Библии входили какие-то книги по траволечению и прочему. Что лучше ответить на подобное утверждение? Ну, дело в том, что это как бы басни такие. Есть библейская наука. Можно посоветовать обратиться людям, которые так утверждают, просто к науке, которые... совершенно научными методами подтвердит и докажет, что Библия, она в своем составе всегда была такой, что никакой Лилит не было, и траволечение, это какой-нибудь сумасшедший Малахов все придумал.